Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Так и быть. Поговорим.
Говорит Москва, я Юрий Будкин, наш гость-публицист Егор Холмогоров. Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, первым делом, как вам решение Совета Федерации, который отменил постановление об использовании вооруженных сил на территории Украины?
Ой, да никак. Дело в том, что меня очень мало интересует перекладывание бумажек из корзины в корзину.
То есть это не смысловое решение?
Это абсолютно не смысловое решение. А, как вы помните, после того, как это решение было принято, с точки зрения российских властей, российская армия на территории Украины не использовалась ни разу. То есть, по крайней мере, об этом было много раз официально заявлено. То, что там в Крыму
верят... И было признание верят, Владимира да, Путина позже.
То, что там в Крыму верят, что вежливые люди были российская армия. То, что на Донбассе сейчас ополченцы верят, что, скажем, российская армия не дает летать украинским штурмовикам. И так далее. Это все вопрос веры. Я, собственно, об этом написал в вышедшей сегодня в статье в «Известиях». Но при этом официально она не использовалась ни разу. Как вы, наверное, заметили, в геополитическом положении Украины за эти 4-3 месяца произошли некоторые изменения. Там немножко границы изменились, немножко где-то боевые действия пошли.
Это вам так кажется, украинцам-то так не кажется, да.
Ну, нет, им тоже все кажется, даже Евросоюзу, это кажется, потому что он ввел очень смешное постановление, запрет на экспорт, запрет на импорт в Евросоюз
крымских товаров,
возникает вопрос, то есть они запретили импорт товаров с Украины?
Нет.
Там
четко написано, вы не можете ввозить товары, которые не прошли через все украинские инстанции.
Вот так вот.
Привозите теперь, с Крыма, да, но через украинские инстанции. Таковы правила Евросоюза.
Ну, они, я думаю, это быстро наладят. В общем, это перекладывание бумажек.
Но тогда подождите, а почему нам... сейчас?
Ну, дело в том, что после долгих, очень сложных, очень жестких маневров, которые включали в себя мобилизацию значительной части российской армии, возвращение назад на границы наиболее мобильных подразделений, учения по всей стране и так далее, России удалось наконец-то заставить господина Порошенко выполнять то, о чем он разговаривал с Путиным в Нормандии. То есть, действительно, прекратить огонь, действительно, а попытаться хотя бы какое-то перемирие делать вид, что соблюдает. Для этого, как еще раз замечу, понадобилась очень жесткая силовая реакция и эскалация конфликта. Потому что сразу же после вступления в должность Порошенко совершенно не собирался все это исполнять. Напротив, именно на период вот его президентства, уже после того, как был заявлен так называемый его мирный план, прошла максимальная эскалация конфликта, которая фактически уже поставила регион на грань гуманитарной катастрофы, причем не только Донбасс, но и нашу Ростовскую область. И, соответственно, сейчас, по крайней мере, если нельзя сказать, что Украина не стреляет, если нельзя сказать, что они не обстреливают, то они, по крайней мере, немножко снизили накал своих террористических ударов по городам, когда и бьют по инфраструктуре, бьют по мирным домам. С другой стороны, прекратилось вот такое жесткое наступление с решительными целями, нацеленное на то, чтобы вообще уничтожить народные республики.
Вы сказали о гуманитарной катастрофе в Ростовской области.
Да.
Но вот сейчас госпожа Голодец говорит, что беженцев-то всего 23 тысячи. Как так? Огромная Ростовская область, 23
тысячи. Слушайте, они уже запутались. Они уже запутались с цифрами, они уже запутались с показаниями. При этом Рамадановский говорит о десятках и о сотнях тысяч. Ну, заведомо известно, что их достаточно много. То есть мои друзья и коллеги сейчас находятся, например, они только что недавно были на границе, потом эту границу пересекли и сейчас уже на территории Донбасса. Но там действительно огромное количество людей, на которых пока не находятся на украинской формальной территории. У них поверх голов идут бои. они оказываются на российской, им надо как-то разместиться. Пока у них есть надежда, что они смогут в течение лета на российской территории переждать, а потом ситуация придет к какому-то мирному разрешению, а если нет?
Слушайте, а почему тогда наши власти не признают этого? Почему они не хотят сказать, сколько на самом деле беженцев здесь?
Ну,
чтобы обрисовать проблему.
Я так понимаю, что здесь какая-то ведомственная чехарда. Здесь какая-то ведомственная чехарда, потому что, скажем, ФМС, она говорит об этом. Погранслужба говорит, скажем, социальные какие-то наши структуры, скажем, например, крымские власти. Так вообще, вот я сегодня в Твиттере Аксенова читал отчет, что 39 лагерей развернуто, в общем, проводится и работа, то есть встретил где-то очень смешное сообщение, которое, опять же, вот показывает специфику нашего официозного отношения к людям, которые к нам идут. А беженцев с юго-востока Украины начали обучать русскому языку. Хочется задать вопрос, простите, да. А вот на каком языке они говорят? Вообще, за что их там убивают? Вообще-то их там убивают именно за счет того, что они хотят говорить на русском языке и хотят официального статуса.
Но когда вы так говорите, в Киеве тут же начинают возражать, да мы давно не против.
Вот, ну, они на самом деле же против, то есть вообще вся история, весь конфликт после свержения Януковича начался именно с того, что Киев отменил языковой закон.
Киев решил... Заговорил об отмене.
Нет, они его отменили сразу. Рада собралась, и первым делом они отменили закон, согласно которому русский язык мог получать статус региональных языков. То есть даже не закон о втором государственном языке, который Янукович так и не провел, хотя его для этого, о региональных языках. С этого все и началось. С этого все началось в Крыму, с этого все началось на Донбассе. Вот, в общем, мне что важно, я о чем хочу сказать? О том, что России пора прекратить вот это лицемерие, что там, на юго-востоке Украины, живут какие-то украинцы,
да,
что эти украинцы непонятно из-за чего воюют между собой, что это какие-то вот абсолютные иностранцы и так далее. Нет. Основное население Донбасса — это русские. Даже те, кто по списочному, по паспортному составу там зачислен украинцами, у них все равно русская идентичность. Там у армян, у татар даже чаще всего русская идентичность. Они за это восстали. Их за это убивают. И они за это тоже готовы убивать. И, соответственно, когда Россия делает вид, что все это нас никак не касается, ну, это и лицемерие, и безобразие, конечно, в одном.
Теперь по поводу перемирия. Вот сегодня президент Путин сказал, что перемирие... Точнее, вчера это было. Он сказал, что вот неделя — это мало. А почему это мало?
Ну, вообще, это перемирие должно стать постоянным, потому что никакого...
Оно должно стать перемирием для начала.
Никакого военного решения эта ситуация не имеет. Киев не сможет победить республики Донбасс. Не сможет, потому что сейчас уже люди накалены так... Вот после всех
погибших... Ну, украинцы уверены, закрой границу и все.
Ну, как сказать, если они закроют границу, они лишат возможности повстанцев Донбасса интенсивно сопротивляться. Потому что понятное дело, что их зависимость от российской помощи, от российской поддержки довольно значительна. Ну, точно так же, как, например, понятное дело, что для США было проблемой то, что Вьетнам... отряд Вьетконга граничит с Северным Вьетнамом, Северный Вьетнам граничит с Китаем, Китай граничит с СССР. Соответственно, вьетконговцы все время были вооружены лучшим из возможных способов. То есть, и да, действительно, по партизанскую войну без внешней подпитки ее раздавить гораздо проще, чем партизанскую войну, которая поддерживается извне. Это понятно, но...
Почему вот такая подпитка лучше, чем открытое участие в этом?
Я не считаю, что это лучше. То есть я всегда был сторонником решения того, чтобы Россия непосредственно жестко решила этот вопрос с помощью своей армии. И мой главный аргумент всегда состоял в том, что это снизит количество жертв среди мирного населения, это снизит, что называется, вот формирование военной психологии в регионе, то есть когда люди решают любой вопрос автоматом. А надо понимать, что как бы, какие бы там ни были хорошие, условно говоря, наши, какие бы ни были плохие ихние, все равно рано или поздно эта военная психология, она расползается на обе стороны. То есть, понятное дело, что я всегда был категорическим сторонником того и остаюсь, чтобы Россия этот вопрос решила более непосредственно. Но если у нас выбор не помогать и смотреть через границу, или же помогать, пусть справляются сами, вот дадим вам в руки автомат, ПЗРК, там что угодно, еще вплоть до танка и ракетного комплекса, и решайте этот вопрос сами, а мы как бы тут ни при чем. Ну, понятно, что в этой ситуации лучше помочь, потому что, ну, те настроения, которые сейчас уже превалируют на Украине, ну, собственно, они превалировали там все последние годы. Вот. Они там ненавидели, откровенно говоря, Донбасс. Это была жесткая региональная ненависть. Эта жесткая региональная ненависть была связана как с этнокультурным противостоянием, так и с тем фактом, что это богатый регион. Это богатый регион, откуда Янукович. Янукович еще на несчастье Донбасса ставил везде донецких, которые себе показали не самым лучшим образом. Ну, что интересно, сейчас-то эти донецкие, они все за единую Украину. Как бы, в общем, никто из них на сторону восставших не перешел. А Ахметов так вообще поступил как последний негодяй, то есть он сначала дал Донецкой республике гарантии, что вот он как бы сохранит Мариуполь как бы как такую нейтральную зону, после чего сдал его Национальной гвардии.
Кстати, это тоже ведь вопрос. Вот вы говорите про особое отношение Украины к Донбассу.
Да.
Но Донбасс не исчерпывается Донецком и Луганском.
Ну, скажем, я говорю о той зоне...
Но это как вопрос, почему Славянск?
Да. Я говорю о той зоне, где сейчас идут активные боевые действия. Скажем так, на Харьковщине, пока они не идут, в Одессе, вот после этой жуткой трагедии 2 мая, ну, как бы войны нету. То есть там есть какое-то подпольное движение, но войны, как войны, ее нет. Донбасс, он взялся за оружие, чего, в общем, никто не ожидал. Никто не ожидал, то есть оказалось, что вот этот вот имидж как бы брутальных мужиков...
Донбасс взялся?
Да.
Или кто-то пришел в Донбасс и взялся?
Ну, все те, кто там был, а их уже достаточно много, я всех спрашиваю об этом, говорят, что количество местных в ополчении где-то порядка 96%. То есть людей, непосредственно уже перешедших через
это
границу.
Цифра такая какая-то подозрительная. Порядка 96. Ну, ладно, ну, бы 70.
Ну, 90. если посчитать людей просто по головам, что их
подавляющее
что реально,
большинство.
Абсолютно подавляющее большинство, что российские добровольцы, они растворены просто в этом море. Другое дело, что поскольку, понятное дело, что там не было организаторов военных, скажем, уровня Стрелкова, он более заметен. Он более заметен потому, что он как бы профессионал экстра-класса, который там, что называется, за русский мир сражается уже 2 десятилетия. Приднестровье, Босния, чеченские войны. Вот, то есть, действительно, как бы человек, который отлично знает свое дело. Но...
7-3.
При
да,
этом
да.
Уже, скажем, второй как бы известный как бы военный лидер, мозговой, он местный. Он уже местный вот от начала и до конца.
Но 7373948, я просто телефон прямого эфира напомню. 7373948. Я попрошу вас надеть наушники, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Сергей, звать меня.
Да,
спасибо,
Сергей.
Большое, очень интересный у вас гость. Ну, в принципе, совсем согласен. Ну, разве что у меня вот родственники, так сказать, из Луганска. Вот, и сейчас вот они, собственно, недавно приехали, рассказывали по поводу Таганрога, да, вот там, где у нас переходы на Таганроге, но там, конечно, сотни тысяч просто людей, сотни тысяч людей переходят границу, ну, страшная история, это, я считаю, гуманитарная катастрофа просто вообще, то, что творится. Ну, значит, семьи с большим скарбом все идут и переходят дорогу.
Почему они переходят там?
А?
Почему они переходят там?
Ну, потому,
ну, потому что там удобнее, там больше коннектов, больше транспортной инфраструктуры. Но здесь вопрос в другом. То, что вот мне рассказывали мои родственники, то, что, конечно, процентная составляющая, она не 90%. За Россию это однозначно совершенно.
Мы, по-моему, этого не обсуждали
даже еще. И в городах. Определенные чепенцы, ну, такие двоечники, знаете, вот, которые на окраинах
сидят. Давайте без оценок, давайте, давайте без оценок.
Которые не могли ни в коем случае самореализоваться при предыдущей власти.
Нет, давайте без оценок, я понял, спасибо. А мы ведь не говорили, сколько там на Юго-Востоке.
Да, да. Ну, понятное дело, что там есть и сторонники Украины, и сторонники России. Ну, грубо говоря, все бы это не происходило бы, если бы, скажем, взгляд на российский флаг не вызывало у этих людей чувство вот туда, вот домой, вот родина. Потому что если бы этого фактора не было, вообще, если помните, в апреле движение вообще начиналось чисто под российским флагом, все думали, что эти республики, они на месяц-два. Вот. То, что эта ситуация затягивается,
это, конечно, российские СМИ говорили, да, о том, что они сторонники федерализации.
Вот. Ну, мы давайте не будем пересказывать все, что говорят российские СМИ. Они порой не лучше украинских. Вот.
Хорошо, да. Не было бы Стрелкова, не было бы ополченцев. Всегда нужна точка опоры и воспроизведения, пишет Владимир Казаков через сайт.
Ну, я в принципе согласен, но с другой границы... стороны, заметьте, скажем, Луганская республика, там есть свое собственное ополчение, там Стрелков никакого отношения не имеет, там командуют Болотов и какие-то люди, которые не светятся, и... Они тоже прекрасно, в общем, сражаются с украинской армией ничуть не хуже стрелковцев. То есть, понятное дело, вообще в чем история со Славянском? В том, что поскольку никто не ожидал, что Россия настолько надолго, что называется, окажется в режиме зависания, и мы будем думать, чесать репу, как бы не решаться ни на что и так далее, то все думали, что вот на тот краткий период, на который, как бы, который необходим, чтобы Россия приняла решение, вот все украинские части соберутся вокруг Славянска, главное там сидеть, главное отбиться, а потом подмога придет. Сейчас уже выясняется, что подмога, если и придет, то в форме оружия, там, в форме добровольцев, но никак не в форме регулярных
Стрелков говорит, что это не
российских военных частей. Ну, он так не говорит. Он готов сражаться, просто понятное дело, что им будет сложно. Россия оказывает на Украину необходимое давление с тем, чтобы военное решение стало невозможным. То есть мы не будем с вами отдаваться в подробности, то есть, грубо говоря, здесь очень тонка грань между, скажем, тем бредом, который генерируют украинские военные эксперты, которые то тут видят колонну, то там видят российскую колонну и так далее. Россия воздействует на ситуацию по-другому, но все те данные, которые у нас есть, позволяют считать, что вот на сегодняшнюю минуту, я не знаю, что будет завтра, но на сегодняшнюю минуту воздействия России на ситуацию достаточно, чтобы Украина победу военную одержать над ополчением не могла.
И все-таки вот эта вот манера поведения ополченцев вызывает вопросы. Ну вот помните, да, Путин говорит, не нужно проводить референдум. Они проводят. Здесь теперь долго договариваются о перемирии. И кто сбивает армейский вертолет Ми-8?
Ну, Зачем так? Ну, начнем с того, что надо прекрасно понимать, что Украина не настроена, в свою очередь, на выполнение буквально условий перемирия. Почему этот вертолет был сбит? Потому что он оказался над Славянском в зоне контроля ополчения. Что они там собирались сделать? Они там собирались высадить спецназовский десант. Почему на том основании, что в нарушении перемирия тебе на голову высаживают спецназовский десант, ты не должен сбивать этот вертолет? А, то есть перемирие — это как бы такой щит для украинских военных передвижений. Нет, это не годится. То есть либо перемирие соблюдают обе стороны, и обе тихо готовятся к тому, чтобы друг друга отмолотить, вот. Либо действительно как бы все реально отказываются от насилия, но к этому ни одна страна на сегодняшний момент не готова.
540-й спрашивает, а где шахтеры, почему они не выходят?
Ой, знаете, шахтеры — это довольно такая мифическая субстанция, то есть это собрали некоторое количество людей по, как сказать, по профессиональному признаку, почему должны выходить шахтеры. Выходят люди.
Нет, ну как?
Среди них есть
и шахтеры. Вы же помните, да, Уралвагонзавод — это реальная сила.
Ой, ну это, скажем так, это наша политическая мифология, которая просто транслирована туда. То есть, в общем, шахты Донбасса имеют, конечно, определенное значение в экономике региона, но оно, в общем, не решающее. То есть там есть много людей,
это
многих,
многих
разных специальностей. Но если бы, скажем, например, там, например, последние два десятилетия существовало бы мощное шахтерское профсоюзное движение, причем народное, а не такие профсоюзы, как у нас, скажем. Угу. Они у нас на Украине абсолютно одинаковые. То есть это все не имеет
никакого... Они работают 1 мая.
Да, они, да. Они не имеют никакого отношения к реальным независимым профсоюзам. То тогда бы, наверное, бы шахтеры бы выступали по профессиональному признаку. Сейчас они выступают как граждане. Шахтер пошел в ополчение... Рабочий пошел в ополчение, чиновник пошел в ополчение. Вот, скажем, не так давно мы обсуждали в Твиттере с одной девушкой из Луганска, вот и у нее погиб папа. У нее погиб папа, а чиновник сельсовета погиб в ополчении, погиб, сражаясь в Луганской области. То есть, понимаете, это самые разные люди. Это из самых разных социальных слоев, которые как бы подбираются... Ну, знаете, как говорил генерал де Голь, не бойтесь, что вас свои убьют на войне. Убивают всегда лучших. Вот как бы убивают и идут сражаться и гибнут те, у кого как бы некий внутренний человеческий уровень просто другой.
Это прямой эфир, с нами Егор Холмогоров. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день. Евгений, добрый. Москва беспокоит. Егор, конечно, вас всегда приятно слушать. Все верно вы говорите. Ну, вы знаете, вот у меня почему-то возникает ассоциация, такой фильм был старый, «Никто не хотел умирать», Донатас Банионис. Ну, может быть, как-то вот там все, по-моему, сказано. И второй вопрос к вам, Егор, вы вот посмотрите на внутреннюю Россию. Нам землю свою, что называется, продают. Нам же, своим гражданам, начинают продавать землю. И, ну, вопрос земли-то не решен в России. Ну, что там говорить о юго-востоке Украины?
Ну, подождите, нет, то есть вообще не говорить о юго-востоке?
Что... Дело в том... Нет, секунду. Невозможно не говорить о них. Как? И помочь мы им должны всеми что мы имеем. Ну, внутри-то России тоже нехорошо.
Очень кто-то говорит, что на это не надо обращать внимание.
Ну, знаете, вообще, я все последние годы только и занимаюсь тем, что говорю о том, что у нас все нехорошо. Угу. Но, скажем, я постоянно говорю о тех проблемах, которые испытывают в России русский народ, русские люди по этническому принципу, как бы и от этнокриминала, и от засилия миграции, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, как бы не было в общем и целом плохо нам, русским, в России, в Российской Федерации, вы, я думаю, не сможете припомнить, когда последний раз, скажем, русской семье, сидевшей за столом и пившей чай, оторвало снарядом ноги. В общем, давно этого не было. Этого не было уже, по крайней мере, лет 10, как минимум.
Но подождите. Сегодняшнее сообщение. Минфин отказывается вернуть пенсионные накопления россиян.
Нет, это все свинство и безобразие, кто спорит.
Мы
это...
потратили эти деньги на Крым, говорит Минфин.
Ну, я не вижу пока, что это самое...
Нет, вот Антон Силуанов, пожалуйста.
Знаете, ну это уже...
Источников нет, деньги пошли на Крым.
Это уже наше чиновничье лицемерие. Это наше чиновничье лицемерие, связанное с тем, что они сейчас любые свои растраты, любые свои потери... будут списывать на Крым. То есть это такая форма, на мой взгляд, чиновничьего саботажа.
Ну, на Крым ведь правда тратят много денег.
Слушайте, я только что вернулся из Крыма. Не тратят там много денег. Там не
тратить нам много денег там на Крым не значит, что вы увидите.
Нет, что, может быть, кто-то списал на Крым большие кражи, но никаких признаков того, что... туда идет массированное вливание денег, в общем, нет. Крым живет своей обычной, ну, прекрасной жизнью.
Кстати, раз вы оттуда приехали, многие ведь утверждают, что Крым живет необычной жизнью, что народу нету. Приехали 30% русских, а 70% украинцев не приехали.
Знаете, дело в том, что здесь есть такая проблема. А Крым, ну давайте послушаем новости, после чего вернемся.
Так и сделаем. Крыма. Егор Холмогоров в программе «Пиджаки» 16:30. Новости, реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Мы продолжаем. Я Юрий Будкин, наш гость Егор Холмогоров, публицист. Ваши вопросы по телефону, через СМС, через сайт. И вот, собственно, сейчас я найду этот вопрос, который... Вот, 956-й. Вы из Крыма приехали. Как велико разочарование крымчан?
Крымчане вообще не разочарованы, они довольны. То есть севастопольцы, которые были всегда авангардом процесса возвращения в Россию, они вообще счастливы. То есть Севастополь ходит под кайфом уже несколько месяцев. Там не и они как-то так очень... Все-таки это такое очень городское поселение.
Но Севастополь это все-таки
это
Севастополь.
Крупный город, да. Он никогда вполне связи с Россией не потерял. И он вообще интегрировался без проблем. То есть в Крыму все отлично. В Крыму все отлично. То есть проблем с едой вообще нет. То есть там ходишь,
проблемы
просто объедаешься.
Проблемы с туристами есть?
Проблемы с туристами тоже нет. Смотрите, дело в том, что все последние годы, вот то, что говорит украинская пропаганда, что вот, они не приедут и так далее. Крым был перенаселен. Он задыхался от потока дешевых туристов, которые вот приезжали, что называется, на машине на выходные вот с Украины, которые как просто на них страшно крымчане ругались, потому что приезжают, скажем, из Львова, всю еду привозят с собой. Только место на пляже занимают и мусорят.
Кстати, да, на это жаловались, про всю еду с собой, я помню,
да,
точно.
Да. То есть списываются где-то за копейки, либо спят в машине, вся еда с собой, только создают как бы дополнительное напряжение. В этом году Крым какой и должен быть. То есть, скажем, в конце мая, начале июня, было еще довольно холодно, в этом году же очень холодное лето. Немножко полупустой. Потом он начинает заполняться. Вот на глазах просто. Я, ну, можно сказать, пользовался результатами революции, отдыхал в совершенно чудесном санатории Днепр. Это великокняжеский дворец великого князя Георгия Михайловича в Хараксе. И вот прекрасное совершенно место, чудесный просто парк, идеальный для легких после тяжелого бронхита. И вот я провел там 10 дней. И вначале мы еще человек 10 так вот вольготно валялись на нашем секторе пляжа. Под конец уже ходишь тоже через людей, ищешь, где приткнуться. Все время какие-то нервные мамы покрикивают, а что вы своей вот жидкостью от загара брызгаете на моего ребенка. Все уже забито. Причем очень много с детьми. То есть сейчас Крым превратился в зону такого детского отдыха. Показательный факт. Показательный факт, что здесь полная противоположность истории про вход рубль, выход 2. То есть с Крымом сейчас наоборот. То есть невозможно купить билеты туда, очень легко, очень задешево можно купить билеты оттуда. То есть, конечно, в сентябре ситуация изменится, то есть будет невозможно купить билеты на выезд, но по всему видно, что сейчас вот как бы в течение лета накачивается полуостров, все больше и больше людей приезжает, причем на длительные сроки. Я приехал на неделю, в итоге остался на 3, 2 раза менял билет.
Как с водоснабжением в Крыму, спрашивает 833-й.
Дело в том, что там нет проблемы бытового водоснабжения нигде, кроме, может быть, севера Крыма. Там есть,
когда говорят,
проблема
что нет воды...
агротехнического водоснабжения. Действительно, Украина убила крымское рисоводство. Это факт. Вот перекрытием канала с Днепром они убили крымское рисоводство на севере Крыма. А, скажем, в той зоне, которая обычно интересует нашего туриста, то есть это ЮБК, вот этот вот участок юго-западный, там многочисленные в горах карстовые пещеры, где зимой после снега накапливается эта вода, и в течение лета она выходит. То есть там крымская вода, она значительно лучше, чем то, что мы с вами пьем с хлоркой из-под крана.
Еще пару смс-сообщений, и перейдем к телефонным звонкам. 261-й. Про беженцев, которым помогают. Пишут, помогать нужно. Но смотрите, беженцам платят в день 750 рублей, а московским пенсионерам, которые получают, в общем, не самую маленькую в стране пенсию, всего 450.
Давайте с беженцами просто как бы действительно переждем. Потому что я противник, например, того... вот как бы сейчас многие говорят, что вот, давайте лучше вместо мигрантов принимать как бы мигрантов с Донбасса и так далее. Мне кажется, что давайте мы лучше примем Донбасс в той или иной форме, что называется, чтобы люди, как и Крым, переехали вместе с вокзалом. То есть им кричат чемодан вокзал Донбасс, чтобы они в той или иной форме тоже переехали вместе с вокзалом. То есть давайте как бы не будем подстегивать ситуацию, чтобы все эти люди остались у нас, что лучше бы Донбасс остался с нами, на мой взгляд. Но если действительно ситуация сложится так, что другого выхода не будет, конечно, их нужно принимать и обустраивать и так далее. То есть это будет настолько как бы мощное демографическое вливание в Россию, причем единокультурных элементов, что, конечно, опасаться этого не надо.
Лучше бы Донбасс остался с нами, говорите вы. Я возвращаю к цифре 243 миллиарда рублей, к словам министра финансов Антона Силуанова, который говорит, что это деньги из пенсионного фонда. И вот 730-й вас спрашивает. Это что, теперь вся страна будет на Крым и Чечню работать? А еще ведь мост за счет 2015 года.
Это риторика. Дело в том, что начнем с того, что на Крым никто не работает. На Крым работают себе они сами.
Не, ну деньги из пенсии же взяли у части населения.
Еще раз. Если наши чиновники прикрывают свои финансовые манипуляции словом «Крым», это не говорит ничего о Крыме, это говорит исключительно о наших чиновниках. Они, что называется, они бы точно так же воровали, ссылаясь на слово «Олимпиада», им просто жестко это запретил Путин. Что как теперь... бы с Крымом им пока жестко не запретили, за фразы типа «я ваши деньги на Крым пропил», а пока что еще и голову не сносят. Тут, соответственно, видимо, они размахивают. Фраза.
«Я да. ваши деньги в Крым не посылал». Видимо,
да,
так
да,
будет.
Да,
Егор вот. Холмогоров, я попрошу вас наушники надеть. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. А вот скажите, такая ситуация, что сейчас много народа, ажиотаж, хотят купить недвижимость в Крыму. Как это вот будет отстоять?
Ну, знаете, дело в том, что я сам отношусь к числу этого ажиотажа. Я себя считаю вообще ужасным лохом, потому что в 2011 году я рассматривал вопрос как раз о том, чтобы купить в Севастополе хотя бы небольшую квартирку, и меня тогда остановила мысль о том, что вот я сейчас куплю, а Украина за мою нежную любовь как бы к этому странному политическому образованию закроет мне въезд. И буду я на асфальте в лыжи обутый. Вот. А видите, моего прогностического дара не оказалось недостаточно, чтобы понять, что спустя всего 3 года эта ситуация решится не в закрытии меня,
хотелось
закрытием
Украины. Хотелось бы увидеть
Украины.
Хотя бы одного человека,
но
который бы
сейчас,
тогда сказал
да,
мне сейчас.
Да, сейчас многие действительно этого хотят. Я, насколько я понимаю, с июля откроется реестр. Ну, понятно, что при этом подрастут по сравнению с украинским периодом цены какие-то, но дело в том, что они сначала скакнут, это будет ожидание, потом выяснится, что в реальности все-таки не такое большое количество людей готовы реально делать вложения, и они опять чуть-чуть упадут. И мне кажется, что в принципе, там, домик, квартира в Крыму и так далее, это неплохая идея. Потому что, скажем, человеку с моим здоровьем вообще просто в другом климате противопоказано находиться. Я, например, вот вернулся в прошлый четверг. Я вот эту неделю уже начинаю умирать. То есть бегал там зайчиком 3 недели, сейчас уже начинаю потихонечку подыхать. Хочется скорее обратно.
Когда, вы говорите, начнут там квартирки-то продавать?
А в июле открывается реестр.
Хорошо.
То есть сейчас риэлторов переучивают на российские
зайчиком.
Правила.
Ну да. Спасибо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Скажите, вот по поводу сейчас передачи, по поводу там пенсии, Крыма и прочее. Можно в эфир выйти?
Да вы уже в эфире.
Я уже в эфире, да?
Да.
Хорошо, спасибо. Значит, вот у меня такой вопрос к вашему гостю и лично господину Путину.
Угу. Вот, значит... Нет, а это господин Холмогоров, если что.
Я не слышал передачи, извините. Значит, вот смотрите, да, в течение 3 месяца мы поднимаем, государство наше поднимает пенсии крымчанам до уровня москвичей и до среднего уровня России. И зарплата тоже. А значит, в государстве деньги есть, почему же тогда издевательски пенсии нашим пенсионерам, я вот пенсионер, 1,7%. понимаете?
Нет, а
у немцев, у немцев, я в Германии был, когда произошло объединение. Восточным немцам зарплата была сразу снижена примерно на треть. И в течение 5 лет они добавляли по 15-20%.
Западным или восточным?
Да, восточным, восточным немцам. Угу. Так почему у нас такое, ну, дискриминация так по отношению к нашим пионерам?
Подождите, объясните, почему, в чем состоит дискриминация?
Я тоже
если
не понимаю.
Если крымчанам чем... поднимают пенсию до среднего уровня, вы говорите, что этот уровень нищенский. И, ну, это получается, что им поднимают до нищенского уровня. С уровня просто вот африканского. Вы поймите, что в плане вот пенсии, в плане зарплат в большей части экономических секторов, а Крым жил вообще, как и вся Украина, а Крым еще был загнан, богатейший регион, в состоянии беднейшего региона Украины. Они там жили на африканском уровне. Вот.
Вы знаете, я не против Крыма, не против Севастополя. Я против того, почему, еще раз повторю вопрос, почему, если есть деньги в государстве, пенсия поднимается в 2 раза там, а нашим пенсионерам, вот объясните, нашим пенсионерам 1,7%.
Почему не поднять зарплаты и пенсии?
Ну, в разы? Понимаете, дело в том, что вообще эффективность расходов у нашего государства, оно вызывает всегда серьезные вопросы. Есть не менее вопиющие факты. Например, то, что я обсуждал, скажем, с читателями своих блогов в феврале месяце, когда в, понятное дело, близком мне селе Холмогоры внезапно обнаружились голодающие дети. Вот их Минобразование сняло с питания в школе, и выяснилось, что им нечего есть. И вот собирали деньги, собирали продукты. По всей стране просто вот прокатился вал, несколько сот тысяч рублей собрали и продуктами, вот чтобы как-то этих детей прокормить, ну и как-то потрясли немножко областные власти.
Проблема-то была просто в том, что очередная левая рука не видит, что делает очередная правая.
Ну, понимаете, то есть, грубо говоря, у нас вот Олимпиада, это было буквально за неделю до открытия Олимпиады. Ну, слава богу, хотя бы Олимпиада оправдала наши ожидания как Олимпиада.
Срочное сообщение. Путин поручил правительству принять срочные меры по поддержке беженцев с Украины.
Ну, совершенно верно. Совершенно
это только верно. Что.
Да, 7-3... Ну, понимаете, я единственное, что хочу сказать еще по проблеме беженцев. Нужно обязательно помогать всем этим людям. Но основные усилия надо сосредоточить не на том, чтобы помочь беженцам, а на том, чтобы им не пришлось бежать. То есть, чтобы им не приходилось убегать от артобстрелов по собственному дому. То есть, в этом смысле на как бы рубль беженцу должен приходиться 5 рублей, что называется,
на мир.
На мир или на, как называется, на принуждение к миру.
Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Егор, подскажите, пожалуйста, вот у меня двоюродная сестра живет в Крыму, в Симферополе. Я сам тоже родом оттуда. Вот оценка, которую она дает мне на свои впечатления, абсолютно кардинально отличается от вашей. Ни эйфории нет, ни того, о чем вы рассказываете. Но это как бы бог с ним. Вопрос в другом. Вот
вы говорили, мы говорили об эйфории применительно к Севастополю.
Хорошо. Вы говорили о девушке, с которой переписывались, отец которой, сельский работник, погиб там в Луганске. Вот вопрос простой, как хозяйственное мыло. Вот кому от этого стало легче, и что этом было достигнуто? Она осталась без отца, он погиб, и что? Ради чего он?
То есть нельзя такие примеры приводить? Понятно же, что ответ более общий будет.
Ну, понимаете, на всю эту тему есть старая песня «Ах, куда ты, паренек, ах, куда ты, не ходил бы ты, Ванек, вы солдаты». Вот, в Красной Армии штыки чай найдутся, без тебя большевики обойдутся. То есть, понимаете, когда начинается война,
зачем пропаганда, зачем, может быть, кто-то придумывает эти истории.
Никто не придумывает,
люди идут,
они выбирают сторону, и они идут сражаться за свою землю. То есть для Донецка и для Луганска все очень конкретно. Если киевская хунта одержит над ними военную победу, то, ну, фактически в этих регионах будет произведена этническая чистка. Заметьте, что война Киевом ведется так, чтобы выкинуть максимум беженцев на территорию России. Уже пошли разговоры о том, что будет переселение западенцев на по крайней мере, в сельские районы Донецкой и Луганской областей.
Но то есть можно будет ли, фактически можно замена населения. Можно ли говорить о населения. Том, что это реальные разговоры, а не пропаганда?
Они, ну, я думаю, что, заметьте, никто не принимал всерьез вот этих украинских ультрарадикальных националистов, которых мы зовем бандеровцами или как-то еще. Кто, по чьим лекалам проводится политика последние полгода? Именно по их. Давайте больше не будем делать эту ошибку и не будем их разговоры принимать как бы за сотрясание
воздуха. Вот чтобы не делать ошибок, смотрите, довольно часто ваши сторонники, я вот не слышал, чтобы вы сегодня говорили много о фашистах на Украине. Но ваши сторонники часто это говорят.
Знаете, это не мои сторонники, это сторонники Дмитрия Киселева. То есть я не сторонник, грубо говоря, риторики там фашисты, антифашисты, хотя, конечно, этот конфликт, он разъяснил для меня природу фашизма, скажем, в том, что касается Второй мировой войны и так далее, что это не столько категория политическая, это не столько категория национальная, это категория, что называется, человеческой антропологии. То есть, грубо говоря, фашизм — это когда, скажем, не просто политические враги уничтожают политических врагов, а вот как в Одессе при этом хорошо загорят, вот запах, когда человек получает удовольствие от насилия, от унижения другого человека. Но я не сторонник риторики о фашизме и так далее.
И все-таки риторика...
Разговора о том, что на Донбассе идет национально-освободительная война русских. Это рано или поздно.
И все-таки риторика здесь появляется, вне зависимости от национально-освободительного движения в Донбассе. Вот 243-му, например, вот что пишет. Да ясно, лижет, дачу фашистов в Крыму хочет. Ну, то есть, как бы отжать, что называется, за счет пропаганды. То есть мы делимся даже на этом
фоне. Ну, понимаете, дело в том, что мне вполне хватит средств на дачу вне зависимости от того, буду я кого-то восхвалять.
А это, думаете, волнует 243-го?
Ругать. Знаете, ну, он точно так же меня не волнует. Ну, в общем, понимаете, надо понимать.
Волнует разделение.
Ну, знаете, у нас постоянно было разделение.
Фашисты
и фашисты. То там хватит кормить Кавказ или что-нибудь еще, то, скажем, давайте Навального, за Навального, против Навального и так далее. Кто сейчас, в общем, всего год прошел, вспоминает, по большому счету, этого Навального. Причем, заметьте, это связано, скажем, не с какими-то...
Но мы сплачиваемся только впротив.
Знаете, это нормально. Почитайте, есть замечательный такой историк русский, живший в середине века, Борис Федорович Поршнев. Вот у него есть книжка «Социальная историческая психология». Вот он говорит о том, что фундаментальное сознание человека, оно начинается с разделения «мы» и «они». Люди всегда существуют в режиме «мы» и «они».
7373948, телефон прямого эфира. Так, вот... Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Меня зовут Григорий.
Прошу.
Вот вы применяете термины «африканские пенсии». Вы назовите параметры, какие были в январе. Я вот им вам могу сказать. И какие там... вот сегодня звонил человек, 150 рублей. Рублей платит за квартиру в Ялте.
И что?
Собственник. Так вы сравните цены, а мы здесь платим по 5000 за квартиру, так?
Ну, видите, значит, ли, у вас разные квартиры. Видите ли, в чем дело? Дело в том, что в Крыму одно из, как бы, один из побочных эффектов воссоединения с Россией, это, конечно, очень быстрая инфляция. Как бы на нее никто не жалуется, никто не говорит, что вот, мы присоединились к России, а у нас теперь цены выросли. То есть никто в такой интонации мне это не говорил, но то, что там инфляция очень ощутимая, и ползут к России, к общероссийским уровням именно прежде всего цены, это факт. Это факт, то есть, грубо говоря, дешевизны там хватит на год, на два. И, грубо говоря, все вот эти социальные выплаты, о которых мы неожиданно много говорим сегодня, они связаны именно с необходимостью компенсировать вот просто этот инфляционный скачок.
Слушаем вас, 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте, зовут Алексей из Москвы. У меня по беженцам вопрос такой. Вот я только сегодня звонил в Ростов-на-Дону, вот. И вот люди, которые там работают, они говорят, что заполнен несчастными людьми, беженцами весь город. Вот. И все просят денег. Их спрашивают, а поработать не хотите? Они говорят, нет, не хотим. Вот с вашей точки зрения... Вот, ну,
я не верю.
Может, их оставить в покое, или как вот вы считаете?
Слушайте, я не верю в разговор, а вы поработать не хотите, и в ответ не хотим. Ну, правда.
Ну, никто совершенно верно так не ответит. Прежде всего, беженцы — это по большей части матери с детьми. Все-таки отцы едут в категории беженцев достаточно редко, и я бы, конечно, вообще бы не впускал бы людей, которые не хотят как бы сражаться и защищать свою родину как бы в Россию. То есть это прежде всего матери с детьми. Ну как мать с маленьким ребенком может еще полноценно работать? Простите за риторический вопрос, кем она может работать? То есть, понятное дело,
тогда вопрос к тому, кто задает ей такой вопрос.
Вот, совершенно верно. То есть, я не думаю, что кто-то попрошайничает. То есть, я не слышал о том, что кто-то попрошайничает всерьез. Что вообще, даже заметьте, самого сражающегося Донбасса, основные реплики, которые слышатся, это не пришлите еще нам гуманитарной помощи, тушенки, а пришлите нам приборы ночного видения для снайперов. То есть, понимаете, там людям очень специфическая нужна гуманитарная помощь. И в этом смысле, конечно, тема того, что якобы какое-то количество нахлебников, это мифология.
Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире.
Я хотел бы задать такой вопрос. Вот у вас собеседник говорит о том, что националисты украинские как бы сотрясали воздух, а в итоге что вышло с этой ситуацией. И вот я сейчас слушаю его, думаю, что, может быть, мы тоже сейчас сотрясаем воздух и ничего не делаем. Может быть, все-таки нужно более конкретную помощь повстанцам давать.
Ну, я полностью с вами согласен. То есть я считаю, что должна быть оказана в любых формах, под любыми предлогами, хоть тушкой, хоть чучелком, хоть как-то еще, максимально возможная форма.
А будут мировые помощи, санкции, которые остановят нашу жизнь вообще?
Слушайте, ну это миф про то, что мировые санкции остановят какую-то нашу жизнь вообще. Слушайте, грубо
1
говоря,
июля не будут работать Visa и MasterCard, и все.
Господи, ну, во-первых, это неправда, во-вторых, не умрем. Честно говоря, я вообще считаю этот страх перед санкциями, или вот есть еще популярный миф «Америка нас втягивает в войну», это все такие страшилки именно для того, чтобы Россия не проводила свою политику, не проводила свои интересы. То есть если мы решили, что мы сами не будем вводить российские войска под российским флагом на российских БТРах, значит, нужно помогать максимально жестко, так же, как, скажем, Америка помогала, и Саудовская Аравия, они помогают, скажем, сирийским повстанцам, они помогали до этого ливийским повстанцам и так далее. Никакого, как бы, что называется, мирового этикета такой помощью Россия ничего не нарушит. То есть фактически уже те санкции, которые сейчас применены к России, все западные страны понимают, что они применены по беспределу.
Публицист Егор Холмогоров был сегодня в программе «Пиджаки». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята. «Пиджаки».